Арзамас представляет курс Сергея Иванова «Краткая история византийской литературы». Эпизод 5. Массовое чтение византийцев.
Если позволительно говорить о массовой литературе византийцев, то это, несомненно, житийная литература, литература житий святых. Термин это условный, потому что он охватывает гораздо больше, чем просто жития. Это и мученичество, это и изречения отцов церкви и знаменитых пустынников, это и так называемые душеполезные истории, это и чудеса, и многие другие подвиды жанра. Вообще, разумеется, сама литература не знала понятия о географии, ну вот того ученого термина, который сейчас описывает всю совокупность этих текстов, и вообще не воспринималась как часть художественной литературы. Она была по факту художественной литературой, потому что она была чтением, повседневным чтением для, в общем, всякого образованного, ну, грамотного византийца, не только монаха, но и светского человека. В тех редких случаях, когда мы имеем дело, например, с каталогами частных библиотек некоторых византийских магнатов. У нас есть 2-3 таких случая. Когда мы видим, какие книги были во владении у богатого читающего человека, то мы видим, что житийная литература всегда представлена самым большим количеством названий. Между тем, в принципе, житийная литература строится на постулатах, которые развелись в христианстве с течением времени. Ведь самая фигура святого – это позднее явление христианской жизни. Литературные первые тексты об особенных людях, о особых людях еще не сформировался этот тип, еще не развелось никакое богословие вокруг фигуры святого. Но уже, подражая рассказам о выдающихся личностях языческих, подражая жизнеописаниям выдающихся людей языческой культуры, христиане стали создавать свои тексты о выдающихся людях. Первоначально это были люди, удалившиеся из мира в пустыню. Самое первое житие – это житие святого Антония, человека, который вот удалился из мира и жил в пустыне. Разумеется, перед создателем такого текста вставал неизбежно, ну, вопрос художественный, а именно, где набрать материала, где набрать материала для этого нарратива. Ведь если человек проводит все свое время в молитвах, если он ушел из мира, если он ни с кем не общается, кроме Бога, то в его жизни не происходит никаких событий. Действительно, ведь день святого – это, как правило, день его смерти. То есть его истинная жизнь как бы начиналась после его смерти, на небесах. И праздновать нужно было его смерть. Но что же тогда включить в его жизнеописание? Это развитие литературное происходило невероятно медленно и шаг за шагом. Первоначально это были диалоги между старшими и младшими подвижниками, пустынниками. Потом это стали сценки из жизни монастырей, ибо первоначальные пустынники стали объединяться в группы. Эти группы, монастыри, стали распространяться сначала в пустыне, а потом и стали возвращаться в города. Монахи стали возвращаться в город, что первоначально вызывало протест у таких сторонников классического пустынничества, они, которые говорили, что если ты монах, то зачем же ты живешь среди городской суеты? Однако с точки зрения развития жанра это было очень благотворно, потому что, разумеется, городская жизнь создавала массу ситуаций, в которых святой мог проявить свои чудесные качества. Надо заметить, что далеко не все жития строятся вокруг чудес. Например, есть целый ряд святых, от которых мы ничего не знаем про их жизнь, собственно. А все, что мы о них знаем, это те чудеса, которые они творят после смерти, из-за гроба. Это может быть чрезвычайно интересные, подчас даже, я бы сказал, такие фривольные тексты. Например, святой Артемий – чудеса которого были записаны в Константинополе в середине VII века, отвечал, ну, ибо многие святые специализировались по виду помощи, которую они оказывали. Например, святой Артемий отвечал за болезни мужской мочеполовой системы, и в этой связи возникало огромное количество пикантных ситуаций, подчас весьма грубых, фривольных, которые описаны как смешные для читателя. Не надо думать, что литература житийная – это литература невероятно постная. Есть тексты постные, а есть тексты невероятно, ну, с современной точки зрения, развеселые. И понятно почему. Ведь подобного рода тексты, чудеса, создавались с целью привлечь новых паломников в храм того или иного святого, да, рассказать об имевших место исцелениях, чтобы новые паломники пришли и оставили деньги у могилы именно этого святого. И тут возникала неизбежная конкуренция между разными святыми, ну, между, разумеется, с священниками соответствующих церквей, которые соревновались между собой в завлекательности этих текстов. Тексты эти дошли до нас в невероятном изобилии, не только по-гречески, но и по-сирийски, и по-коптски. Некоторые сохранились только в древнеславянских переводах, а греческие оригиналы погибли. Некоторые только по-древнегрузински или по-древнеармянски. Некоторые только по-латыни. В общем, это был мир интернациональный, в котором тексты эти писали люди, для многих из которых греческий не был родным языком. И уж чего они совсем не учитывали, это, разумеется, традиции древнегреческой литературы. В этом смысле это был невероятно народный жанр. Он позволял себе освобождаться от всех конвенций, от всех условностей античной литературы. И в этом смысле именно в жития проникали в максимальной степени фольклорные представления, анекдоты, грубые шутки и так далее, и так далее. Кроме того, разумеется, довольно скоро при своем развитии житийная литература просто включила в себя, ну, как можно сказать, подражание античной биографии. В тех случаях, когда речь шла о житиях патриархов, настоятелей монастырей, отцов церкви, разумеется, это было просто жизнеописание, которое тем самым следовало, ну, правилам, созданным в греческой литературе Плутархом и многими другими биографами. Разумеется, по мере того, как христианство становилось государственной идеологией, по мере того, как принадлежность к церкви становилась формой политической лояльности, перед создателями житий возникал вопрос, каким образом такую парадоксальную по определению взрывную фигуру, как святой, который пришел, ну, взорвать мир, который пришел указать людям, что они живут по своей повседневности неправильно, что нужно обратиться взором к сияющим вершинам вечного блаженства и, наоборот, вспомнить о пропастях ада, которые тебя ожидают. Значит, такой персонаж по определению противоречил вот этому заиливанию, этой рутинизации христианской жизни в империи. И мы видим следы этого явления в целом ряде новых житийных персонажей, которые возникают в конце V-VI веке. Это парадоксальные святые, святые, которые ведут себя странным образом, которые вместо того, чтобы уйти в пустыню и там навсегда исчезнуть из мира, не просто возвращаются в мир, а возвращаются в него парадоксальным образом, чтобы его взорвать, чтобы вызвать изумление, оторопь у простых обывателей. Таковы, например, святые столпники, которые проводят свою жизнь стоя на столбе. Так выглядят святые трансвеститы, то есть дамы, которые в полное нарушение канонов и канонов Вселенских соборов одеваются в мужское платье, живут обычно в мужских монастырях, а их женская природа обнаруживается только после их смерти. Но самой парадоксальной, разумеется, является в этом смысле фигура юродивого, которая была унаследована потом Древней Русью от Византии. Житие самого первого юродивого Симеона Эмесского было написано в первой четверти VII века Леонтием Неапольским и представляет собой такую невероятную такую последовательность бурлескных действий, находящихся на совершенной грани кощунства. Ну вот давайте я приведу вам один пример. Симеон приходит в город Эмес, а появление его в этом городе было таково. Симеон, увидев на гноище перед стенами сдохшую собаку, снял с себя веревочный пояс, привязал к ее лапе и побежал, волоча собаку за собой, и вошел в город через ворота, расположенные вблизи школы. Дети, заметив его, закричали: «Вот идет Авва, дурачок!» и бросились за ним бежать и били его. На следующий день, это было воскресенье, он запасся орехами и, войдя в церковь в начале службы, стал бросаться ими и гасить светильники. Когда подошли люди, чтобы его вывести, Симеон вскочил на амвон и начал оттуда кидаться орехами в женщин. С большим трудом его вывели на улицу, и тут он опрокинул столы пирожников, которые до полусмерти избили его». Как видите, деятельность юродивого начинается с прямого святотатства. Да? Он разрушает, нарушает литургию в церкви. Эта парадоксальная фигура призвана показать людям, что вот такое каждодневное благочестие, схождение в церковь, раздача милостыни – это не все, что бывает. Что христианство – это про чудо, это про что-то парадоксальное, невероятное. Вот этот человек срывает литургию, а он святой, тем не менее. Значит, и, может быть, и ваше благочестие не такое уж и благочестивое, как вам кажется. Все это дает невероятно богатый материал для литературы житийной. Читатель берет житие не только для того, чтобы, ну, пытаться подражать его герою, как это происходит изначально, но и для того, чтобы понять что-то, ну, как мы бы сказали, экзистенциальное, да, что-то запредельное, что-то невероятное. Читателю жития юродивого не придет в голову следовать примеру юродивого. И святой – это не тот, кому надо подражать. Житие святого – это текст, который рассказывает о чем-то важном. И в этом смысле житийная литература является предком современной психологической литературы, в которой тоже вовсе не обязательно подражать главному герою. Литература не про это. Разумеется, тем не менее, святой является личностью двухмерной. Святой похож на свое изображение на иконе. Да? Святой сразу становится святым. Изначально сотни и сотни житий рисуют нам святых как из утробы матери практически праведников, которые многие, про многих из них, это житийное клише, рассказывается о том, что они, например, во младенчестве еще отказываются брать материнскую грудь по постным дням. Так что читатель первоначально не находит никакого объяснения того, как этот человек стал святым, как он пришел к святости. Его святость нам дана. Этот образ нельзя обойти как бы сзади, как бы посмотреть на него с разных сторон. Эта тенденция нарушается в конце X века, прежде всего в личности такого совершенно недооцененного литературного персонажа, как Нифонт Константианский. Его житие написано, как я пытался доказать в одной из своих работ, в конце X века. Нифонт – это первый житийный персонаж, который не рождается, а становится святым, а перед этим является грешником. Он проходит через невероятные испытания, через сомнения, через ужасную греховность, через страшные падения, в конце концов достигая святости. Это совершенно невероятно по своей драматичности, по драматической силе, пожалуй, сравнимый разве что с Достоевским. Текст, в котором святой сначала борется с поползновениями своей плоти, сначала борется с склонностью к дурным компаниям, а потом, когда ему кажется, что он уже достиг, наконец, совершенства, он вдруг начинает сомневаться в бытии Божьем. И вот эти диалоги героя с чертом, который приходит к дьяволам, который приходит к нему и говорит, что Бога нет, это литература высшей пробы. К сожалению, именно в этот момент творческое развитие византийской житийной литературы прерывается. В конце X века создается государственная комиссия во главе с Симеоном Метафрастом, которая каталогизирует жития, выбрасывает все сомнительные и переписывает те, которые должны остаться в литургическом обиходе. Метафрастовская реформа наносит смертельный удар византийской житийной литературе. Если до X века это самый главный жанр, самый плодоносящие жанры византийской литературы, то, начиная с XI века, количество житий катастрофически сокращается. Государство, в общем, начинает преследовать попытки все создать новые жития, создать новых святых. Посыл состоит в том, что хватит с нас святых. Святые – люди сюрпризерные, непредсказуемые, жития часто соблазнительные, непонятные. Государство предписывает, каким житиям нужно остаться в обиходе. К сожалению, результатом этой реформы явилось вымывание из оборота житий творчески неожиданных, житий таких как бы новаторских. И именно в тот самый момент, когда, как нам кажется, византийская житийная литература вышла на какие-то новые горизонты, это развитие было искусственно прервано.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.